«Здоровый подход».
День добрый, уважаемые радиослушатели. Программа «Здоровый подход». Меня зовут Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня у нас в гостях психолог, директор Центра психологической консультации «Вместе» Наталья Федякина. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
И сегодня в честь начала весны говорим о таком заболевании, как синдром хронической усталости. Многие об этом слышат впервые и удивляются, что это действительно есть такая диагностика, лечение этого заболевания. Кто-то не признает это заболеванием. Синдром хронической усталости, или часто он пишется СХУ, является новой патологией, все более широко распространяющейся в цивилизованных странах всего мира, но плохо диагностируемой, не поддающейся эффективному лечению. Показано, что для лечения необходим комплексный подход, включая и социально-гигиенические, психологические, клинико-диагностические, терапевтические подходы. Когда я готовилась к эфиру, прочитала, что даже непонятно, к какому врачу идти, если вдруг там поняли, что признак у вас именно этого заболевания, синдром хронической усталости. И невролог, и терапевт, и психолог, и психотерапевт. Наталья, что знаете про это заболевание? Да. Можно ли его считать заболеванием?
Я его не считаю заболеванием. Думаю, как многие психологи, это не считается заболеванием, там, поскольку само название синдром хронической усталости, да, есть симптомы, есть синдром, то есть как относится как часть какого-то заболевания. Врачи, безусловно, занимаются лечением этого, и люди ходят и к неврологам, и к психотерапевтам, даже к психиатрам, да, потому что, как правило, синдром хронической усталости сопровождается депрессивным состоянием. Вот депрессивное состояние, есть уже диагноз, его мы лечим. А синдром хронической усталости для меня, как для психолога, это симптом того, что с человеком что-то не то происходит. То есть какие-то процессы его мозга, его психики, его души запутались, не происходит то, чего он ждет, либо он в каком-то конфликте, либо это связано с его течением жизни. То есть это то, что поддается как раз лечению психологически. И автоматически синдром хронической усталости исчезает. Для этого не требуется никаких медикаментов.
Вот это позиция нашей гости. Напомню, что Наталья Федякина – психолог. Наверное, бы невролог или терапевт как-то по-другому оценивал это заболевание.
Да, безусловно.
Что я нашла, какую информацию? Синдром – это одна из достаточно распространенных патологий настоящего времени. Развитие связано с особенностями современной жизни населения крупных городов. Темп жизни в развитых странах. Вы согласны?
Нет.
Темп? Почему?
Ну, потому что если это темп жизни, тогда почему синдромы хронической усталости страдают не все? Мы же все живем в одном темпе, в одном ритме, в одном городе. Однако синдромы хронической усталости страдают далеко не все люди. У меня есть мысль по поводу того, что человеку дается неисчерпаемое количество энергии по факту его рождения. И он способен преодолевать трудности, и он способен быть в стрессе, и он способен выходить из стрессов и жить в любом темпе. Если эта энергия сливается, тогда образуется синдром хронической усталости, а это означает, что есть какое-то звено в его жизни, куда сливается эта энергия. И задача психолога – обнаружить это звено, обнаружить ту дырку, почему человек вдруг стал не справляться. Что произошло?
Ну, об этом чуть позже. Куда девается энергия и где ее подкопить? А пока вот исторический факт. Впервые, как отдельный диагноз, хоть вы и не признаете его диагнозом, было предложено в 1988 году. Было зарегистрировано в США более 100 тысяч случаев этого заболевания. Есть даже конкретное место и доктор Поль Чейни, практиковавший в небольшом городке, расположенном на берегу озера Таха, не выговариваю этот городок, зарегистрировал более 200 случаев заболевания. Больные ощущали депрессию, ухудшение настроения, мышечную слабость. У них обнаруживали вирус Эпштейна-Барр, либо антитела к нему и к другим вирусам, родственникам вируса герпеса. Была ли причиной заболевания вирусная инфекция или что-то другое? Плохая экологическая обстановка так и осталась невыясненным. Вспышки заболевания наблюдались в Лос-Анджелесе 34-м, в Исландии 48-м, в Лондоне 55-м и так далее. Но есть вот клинически наблюдаемые группы и в практике типичные группы населения, которые часто встречаются этот синдром. Ликвидаторы аварии ЧС, постоперационные больные, особенно онкологические, с последующей лучевой химиотерапией, больные с хроническими воспалительными заболеваниями, группа бизнесменов, как типичных представителей жителей крупных городов, подвергающихся чрезмерным эмоциональным, психическим нагрузкам, ну и так далее. Список продолжается.
Согласна, вы ведь вы это и говорите, что на самом деле не синдром является синдромом, а на самом деле есть какие-то более серьезные основания, которые приводят к таким последствиям, и мы лечим не сам синдром, а вот эти серьезные основания. То есть, как там, я с большим уважением отношусь вот к этим исследованиям, там, да, людей, которые этим занимаются, но там же сказано, что неясная этиология, то ли это вирус, то ли еще чего, поэтому вопрос будет касаться лечения вируса, что вот это является заболеванием, да, у бизнесмена большие психические нагрузки, эмоциональная неустойчивость и, возможно, куча ряд всяких событий, приведших к психологическим травмам, что тоже ведет такое следствие, получается, как синдром хронической усталости. Поэтому все-таки наше внимание, как психологов, будет обращено не на сам синдром, а на то, что привело к этому состоянию.
Ну хорошо. На ваш взгляд, привело к этому состоянию депрессия?
Депрессия тоже следствие. Ну, то есть какие-то события в жизни человека, которые приводят к последствиям.
Ну, какие, например?
Например, большое количество изменений в жизни человека в один маленький период времени.
Например, смена работы, развод или женитьба.
Или женитьба, рождение детей, смерть, утрата друзей, утрата квартиры,
родственников,
все что угодно, переезды, заболевание тяжелое, онкология, к примеру. Все это является следствием в один короткий срок, много событий, шоковая травма. И у человека возникает депрессивное состояние, как следствие синдром хронической усталости. Усталость от чего? От того, что психика не справляется, не успела разрулить все эти события. И наша задача – помочь человеку, способствовать тому, чтобы он разрулил все эти события.
А какими способами, например?
Это в психотерапии. То есть там определенные есть технологии, которые мы работаем, и это череда каких-то событий, которым мы даем место для того, чтобы человек развил и прожил все те этапы, которые не были прожиты. Используем разные методики. Это фантазийное пространство, эксперименты разного рода, беседовая форма, диалоговая форма в направлении гештальт-терапии. Мы работаем. Вот я могу говорить только за себя, да, в этом смысле. Вот поэтому это первое, что я сказала, это много изменений, что может приводить к этому. Само по себе какое-то тяжелое заболевание человека, нереализация каких-то потребностей. Человек живет в одном и том же темпе, много работает и все время чувствует неудовлетворенность. И мы говорим, у него авитаминоз, нехватка там, солнца, синдром хронической усталости, там, депрессии и так далее. На самом деле есть какая-то потребность души, которая никак не реализуется, и он ее глушит. Внутренние конфликты, внешние конфликты, все это способствует тому, чтобы возник синдром хронической усталости. Но я совершенно не исключаю того, что действительно нехватка солнца является большим фактором тому, чтобы усугубить эту ситуацию. Если бы в солнечной стране мы бы эти моменты могли как-то разрешивать и быть на большем позитиве, то в нашей стране нехватка солнца усугубляет.
Посмотрим за окно. Дождь, снег, и сколько дней уже нет солнечных дней. Да. Достаточно хмуро. Достаточно выглянуть солнцу, и настроение бы даже поменялось у пермяков.
И мы бы находили, возможно, какие-то варианты решения ситуации, которые мы не находим в унылом состоянии.
Напомню, что у нас в гостях психолог Наталья Федякина. Делаем небольшой перерыв на рекламу.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию. Напомню, что у нас сегодня тема «Синдром хронической усталости и депрессивное состояние, что являются причинами этого, как из этого выходить». В эфире у нас сегодня психолог Наталья Федякина. Единственное, что не могу принять какие-то вопросы и звонки, потому что программа выходит в записи. Многие не ассоциируют такие вещи, как плохой иммунитет, с ухудшением настроения, подавленным состоянием. Взаимосвязаны ли эти вещи как-то на физиологическом уровне?
Плохой иммунитет?
Да.
Да, конечно. Конечно, взаимосвязаны, потому что это действительно, ну, есть такой диагноз, да, низкий иммунитет. Врачи устанавливают, пишут низкий иммунитет. Низкий иммунитет ведет к большему количеству заболеваний. А заболевание, как я сказала ранее, ведет к депрессивным состояниям. Человек чего-то не может, планы не реализуются. У него был план сегодня покорить мир, а он проснулся и понял, что у него температура, вялость, упадок сил. Из-за плохого иммунитета, соответственно, у него падает настроение в сторону того, что план изменился. И это ведет к тому, что возникает депрессивный настрой. А череда таких событий ведет к депрессивному состоянию. И это то, что впоследствии мы назовем человек устал, там синдром хронической усталости, тяжело, депрессия. Так что низкий иммунитет, да, может влиять.
Ну, врачи достаточно тщательно обрисовывают клинический анализ, картины синдрома хронической усталости. Например, слабость, быстрая утомляемость, повышенная раздражимость, повторяющиеся, нарастающие головные боли, не связанные с какой-либо патологией, расстройство сна, прогрессирующее на этом фоне снижение работоспособности, что заставляет больных использовать различные психостимуляторы с одной стороны и снотворные с другой. А что вы можете сказать, кстати, про снотворное?
Я неплохо отношусь к снотворным средствам, которые у нас продаются в аптеках без рецептов, то есть растительного происхождения, потому что человек, который мучается от бессонницы, и даже при условии, что он ходит к психотерапевту и лечится, то какой-то период времени ему нужно для того, чтобы просто восстановить силы и спать. То есть какое-то количество времени снотворное принимать нужно, потому что иначе он истощается, да, он не спит. Вот. А дальше уже... Ну,
в каких случаях оно уже несет угрозу?
Угрозу, я думаю, несут только те препараты, которые назначаются врачами по рецепту. Вот они, да, они содержат определенные там такие вещества, которые влияют на мозг, влияют на зависимость, химическую зависимость, да, они будут нести вред. Там врач уже регулирует количество дней, которые он может употреблять. Как правило, не больше месяца.
Главное, чтобы сами люди не продолжали.
Да, конечно, там не больше месяца, по-моему, это точно. Я не врач, поэтому говорю так. А растительного происхождения, которые продаются в аптеках без рецепта, я не думаю, что на них может быть зависимость. Поэтому, если человек не спит ночами, ему тяжело, то я думаю, что ну, не стоит мучиться, продолжать бояться зависимости, а стоит все-таки как-то поработать с этим.
И все-таки вот слушатель сидит, например, слушает нашу передачу и думает, есть у меня синдром хронической усталости или нет? Как можно самому себе вот поставить диагноз, как-то выявить. Вот по данным, да, снижение веса незначительное, но отмечаемое больными. Боли в суставах, апатия, безрадостное настроение, расстройство сна. То есть не может быть какие-то причины, что происходит с вами, не может объяснено какими-то соматическими заболеваниями. В общем, человек здоров. Да? Он прошел, сдал анализы. Здоров. В общем, он здоров.
Да. Ну, и в некоторых случаях бывает снижение гемоглобина, там, да, это эритроциты понижены, там, да, вот в некоторых случаях. А вообще человек может определять это, да, что он может почти ничего не делать за весь день, то есть не используя никакие ресурсы, ни умственные, ни физические, но к концу дня он чувствует невероятную усталость.
Вымотан.
Вымотан, да. Он много спит. Хочет спать днем, бессонница по ночам, да, то, что тут было сказано. Снижение веса, но не всегда снижение веса. То есть в общем сложности это можно психологически, эмоционально наблюдать. Апатия, нежелание к чему-либо, нет каких-либо импульсов активности, хочется лежать, хочется ничего не делать, и человек все время чувствует эту самую усталость. Он будет говорить, я вымотан там, или я устал. Хотя он, может быть, физически ничего не делает.
Были у вас такие пациенты?
Да, конечно.
Да? Кому-нибудь ставили вот такой синдром?
Мы не ставим диагнозы. В этом вся беда, что или счастье, на самом деле. Мы диагнозы не ставим, но это для нас это симптом того, что с человеком происходит что-то не то. То есть как-то в его жизни что-то складывается, что ему некомфортно находиться в этой ситуации, в этом периоде жизни. И мы разбираемся. Разбираемся, что происходит, как так случилось, что ему сейчас не хватает энергии.
И все-таки, как отличить синдром хронической усталости от рядовой усталости, которая является нормой, да? Мы все в конце дня
устаем. Рядовая усталость, она восстанавливается. То есть я устала, я выспалась, встала, я бодра и весела. А хроническая усталость не восстанавливается.
То есть даже если я поспала 10 часов, я устала и просыпаюсь.
Да, как будто я не спала.
Как выявить синдром хронической усталости? На этом мы подробно посвятили первую часть нашего разговора, да, и как его лечить, как этот синдром лечится, давайте тоже немножко дадим какие-то советы, что делать. Не знаю, если, например, человек там худеет, если человек там прогрессирование на этом фоне, снижение работоспособности, каким образом можно ему помочь?
Я категорически в этом месте буду говорить так очень, да, о том, что никаких самостоятельных действий, на мой взгляд, в этом случае человек предпринять не сможет. Все, что он сможет делать, это насиловать себя. Ну, типа заставить встать рано, заставить взять в руки гантели, пробежаться и так далее. Это в большинстве случаев даст заряд, даст тонус, но к вечеру он снова сдуется. И это будет такое немножко самоизнасилование. Поэтому я в этом случае бы рекомендовала обязательно обращаться к специалистам. К врачам, если то к врачам, к психологам, то к психологам. Да? И в любом случае помощь будет. Потому что специалисты занимаются этим, они знают, какие процессы посмотреть, как полечить, что сделать. Поэтому лучше самостоятельно не заниматься этим самоизнасилованием длительный срок. Если вы замечаете, что да, сегодня я заставил себя, завтра заставил, а послезавтра у меня уже возникли новые проблемы, то это сразу сигнал, что надо перестать заставлять, нужно подумать, что с этим делать.
Ну вот из советов, что пишут врачи на эту тему, периодическое наблюдение, повторные лечебно-профилактические курсы в стационаре, соблюдение профилактических рекомендаций пациентам после выписки из стационара, обязательные пешие прогулки по парку в течение 2-3 часов. Казалось бы, так просто. А чем вы можете это как-то объяснить как специалист?
Ну это то же самое, что я вот человек заставляет себя с утра пробежаться, да, он не хочет, очень сильно не хочет, но если он заставит, он во время бега заметит бодрость. И в течение дня тоже. И это правда работает. То есть эти пешие прогулки дают человеку заряд, энергию, воздух, дыхание восстанавливается, тело начинает двигаться. И он волей-неволей возвращает себе это движение на уровне тела. На уровне тела, подмечу. На уровне мозга нет. И тогда это помогает ему зарядиться на день. К вечеру он снова начинает думать всякие печальные мысли, депрессовать, расстраиваться и быть уставшим и не спать ночью. В некоторых случаях, если не так тяжело течение, то вот этот вот способ заставлять себя и гулять, и бегать может человека вытащить из этого состояния, если это легкая форма. Если это тяжелые формы, то человек будет сам замечать, что это не помогает ему, к вечеру он чувствует то же самое.
Ну, в дополнение к пешим прогулкам советуют врачи обязательно курсы ЛФК, массаж, гидротерапия, аутогенная тренировка. Что такое аутогенная тренировка?
Это...
Как доступно это можно объяснить слушателям?
Аутогенная тренировка. Ну, это что-то типа того, например, аутотренинги, да?
Да.
То есть аутотренинги – это какие-то...
У меня все хорошо,
это
говорит.
Это какие-то аффирмации, да, которые
зеркалом.
Мы повторяем, да, или перед зеркалом, или сами себе, что я бодра, весела, счастлива, довольна, там, да, что-то такое. Вот. Это тоже своего рода такая зарядка для мозга, и я в это верю, что это действительно людям помогает, в легких формах может вытащить.
Общий массаж. Насколько здесь можно там... о его значении в этом синдроме хронической усталости говорить?
Я считаю, что все вот эти врачебные процедуры так. очень эффективны, но они эффективны в комплексе с психологическим воздействием, потому что, еще раз повторюсь, есть момент психики, мозга, тела, души, блокировки и застревания. Дырка, иначе говоря, куда энергия уходит. Если ее не обнаружить и не залатать, в кавычках, да, то есть проработать, что случилось. Может быть, это конфликт многолетний, нерешенный. Я сколько-то держалась, ресурса хватало, а в этом году все. Просто меня сдуло. Потому что этот конфликт длится там 5-6 лет, и он уже даже из мозга вытеснился, а на тело вот так повлияло. Если я его не решу, а пойду на массажи, гирудотерапию, там, подводные ванны, там, какие-то йоги, еще что-то, я взбодрюсь, безусловно. Но я на полгода, а потом будет все то же самое.
Именно поэтому во многих санаториях вот комплексно также есть и консультация с психологом.
Обязательно.
Это очень сейчас популярно. Вот знаю, кто приехал в санаторий, неожиданно мне прописали психолога, как прописывают в ванной массаж. Мы вынуждены сделать небольшой перерыв на федеральные новости. Напомню, обсуждаем с психологом Натальей Федякиной тему «Синдром хронической усталости». Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Возвращаемся в студию. Напомню тему. Синдром хронической усталости и депрессивное состояние сегодня обсуждаем с психологом, директором Центра психологической консультации «Вместе» Натальей Федякиной. Итак, о причинах, когда мы говорили про синдром хронической усталости, вы сказали, важно заметить, куда уходит энергия, в какие дырки она пропадает, какой-то неразрешенный конфликт многолетний, куда еще может... Мы перечислили, да, какие-то стрессы, которые
на
человек...
На борьбу с самим собой, кстати.
Например?
Например, вот человек чувствует, что я не бегаю по утрам, а считаю это хорошим. Ну, говорят все.
И осуждают себя.
И начинают себя долбить, да.
Или, например, похудеть, или, или поправиться,
да,
например.
И начинают вступать в конфликт сам с собой. Не может, а заставляет, ругает. Другая часть говорит, не могу, не хочу, он снова долбит. И вот таким образом он себя доводит до этого состояния, потому что существует бесконечный внутренний конфликт.
Как решить этот внутренний?
У психолога.
Так, ну, раскройте немножко тайну. Вы что говорите, полюбите себя? Или
нет,
что говорить?
Дело в том, что никаких советов-то как раз и не даем. Это работа. Это работа направлена на процесс невротический. Это невротический процесс. Долбление самого себя, самим собой. И психотерапевт, психолог в этом месте работает с неврозом, с невротическими процессами, используя, опять же, разного рода видение экспериментального характера, где позволяет развить этот процесс, обнаружить его для клиента, сделать его осознаваемым и принять ту часть, которая отвергается.
А откуда вот это долбление приходит? У кого-то с родителями, наверняка.
У кого-то с родителями.
Родительские установки.
Установки родительские. Есть установки неродительские, которые
в обществе
нами, да, приняты из структур вот разного рода социальных. Там, да. Кто-то начинает считать себя неуспешным, неудачливым, и вот начинает замечать какие-то штуки, вот я и это не делаю, ай-яй-яй. Но все же это какие-то, по большей части, конечно, это родительские установки, которые долгое время сидят в голове.
Надо быть хорошим, отличницей во всем.
Ну, или похудеть, например, да, берет человек откуда-то, мне надо похудеть, там, да, считает это нужным. И начинает...
Ну, как же, он же стремится к самоусовершенствованию.
Да, и загоняет себя, потому что и худеть не худеет, и конфликт создает невротический, и уходит вообще в депрессивное состояние.
Но вас послушать, вы не сторонница фитнес-клубов?
Я хорошо к ним
диетам.
Отношусь. Нет, я отношусь к этому хорошо, но я сама не люблю...
Насилие.
Сама не люблю насилие вообще.
Я правильно вас, если я правильно вас поняла, нужно выбрать для себя что-то, что приносит радость. Если аппетит, там, не знаю, снижается, или там вместо ужина пройтись пешком, это же нисколько не уступает фитнес-клубу. Там лыжи с ребенком в выходные дни. Пусть вы не три раза в день по несколько часов в этом клубе. Ну, то есть нашли для себя что-то. Я плаваю, например. Я могу это признать, что я получаю огромное удовольствие от плавания.
Вот.
Хотя над техникой нужно работать. Я не знаю, уж худеется, у меня не худеется. Но выхожу я оттуда счастливая из бассейна.
А я знаю точно, что похудеть возможно только в благостном состоянии тела и души.
Да?
Да.
Правда?
Да,
ну, правда. Вот пару слов на эту тему.
Человек не может худеть в стрессе. Ну, то есть не в смысле болезненного похудения, да, что я там стрессанул серьезно из какой-то там утраты и похудел. А здоровое похудение возможно только в благостном состоянии, когда я в радости. Если я хожу на фитнес и каждый раз, господи, когда полтора часа эти закончатся, можно заметить, человек не будет худеть, потому что у него тело против, и он в борьбу вступает. Как только возникает борьба, возникает невротический затор, этот вот самая дырка, и процессы не двигаются никуда. Просто блокировка и затор. Возникает депрессия, вес не уходит, все в одном месте, человек начинает еще больше жрать, простите, на ночь там или когда, да. Поэтому... Вот так. Это в ситуации, когда энергия там, да, у нас вот есть такие заторы, конфликты, есть ситуации нерешенных отношений, неудовлетворенные потребности муж и жена. Жена улыбается мужу, поддерживая идею быть хорошей женой, но есть куча вопросов, которые для нее не реализуются, ее души. Она их пытается подавлять, вытеснять, чтобы не страдать. Ну и поэтому улыбаться мужу. И можно заметить, что она потихоньку-потихоньку сереет, сдувается, бледнеет, не спит по ночам.
То есть быть хорошей нельзя?
Не так. Нельзя не замечать себя.
В том числе синдром хронической усталости,
да,
который, как мы уже выяснили в первой части, проявляется достаточно активно. Вот те же терапевты пишут, например, воспаление лимфоузлов, как их пропустить? Не пропустят, да? Расстройство сна, то есть вы можете среди ночи просыпаться, можете тяжело засыпать. Что тут еще? Потеря веса или набор веса, боли в суставах, апатия, безрадостное настроение, эмоциональная подавленность. А где вы посоветуете все-таки эту энергию черпать? Вот про пешие прогулки мы поговорили. Я не знаю, там
энергия черпается в контакте. В контакте, в приятном взаимодействии, удовлетворяющем взаимодействии с другим человеком.
Не обязательно с мужем, женой, друзья.
Друзья, родственники. Лучше, конечно, если это ваш партнер по жизни, там неважно, кто, любовник, муж, друг, кто угодно, да, и вы в этом общении находите какую-то близость души.
Радость.
Радость-то. Это,
это счастье.
Это невероятный источник счастье. Энергии, да. В контакте с детьми, с животными даже. Все, что доставляет какую-то, приносит, я бы сказала, теплоту души, дает, дает теплоту. Вот там, где есть теплота, вот там есть большой запас ресурсов энергии.
Я искала какие-то статистические данные по поводу СХУ, синдрома хронической усталости, какие-то официальные заключения не нашла. Вряд ли есть какие-то такие цифры, да? Угу. Но о чем важно говорить, что этот синдром часто приводит к самоубийствам. Есть у вас какие-то мысли на эту тему?
Во-первых, к самоубийствам приводит нарушенная психика. Здоровый психический человек не суицидален, не просто же так нам суицидальными попытками отправляют сразу же к психиатру, потому что это психическое нарушение. Синдром хронической усталости страдают и здоровые люди. Здоровые люди не доводят себя до суицидов. Они знают, что мне сейчас нехорошо, пойду-ка я полечусь. Суицидальники, я все-таки бы разделила эти два понятия.
Хорошо, почему я это сказала? Выяснилось недавно, что с СХУ не все медики и пациенты относятся с должным вниманием, и это причина самоубийства. Такие выводы сделали британские исследователи из Королевского колледжа Лондона, а предшествовало заявлению многолетнее исследование. Наблюдение за гражданами на протяжении 7 лет было, особенно ученых интересовали перенесенные волонтерами заболевания, причины гибели, если чья-то жизнь оборвалась. Ну, в общем, из 2000 испытуемых ушло из жизни 17 человек.
Ну, тогда, знаете, я бы так подумала в этом месте, что все-таки это речь идет не о синдроме хронической усталости, а о депрессиях. То есть в данном случае они сделали знак равно между синдромом хронической усталости и депрессией. Депрессия является психическим заболеванием в полном смысле, если это действительно комплексная, вот мы ставим прям диагноз депрессия со всей клиникой, клинической картиной. Это психическое заболевание, соответственно, суициды тут логичны. Поэтому в данном случае...
Как это... долго можно лечить пациента с депрессией?
Годами можно лечить.
Даже так?
Даже так. Можно лечить даже годами. Если еще... Я прям акцент ставлю на этом. Если это классическая депрессия психического направления, да, то есть с полной клиникой. Человек не встает, качается, смотрит в одну точку, не разговаривает, то есть не встает с постели, ничего не испытывает, обесчувствование и так далее. Да? То есть вот
ну, такие. А легкая депрессия?
А депрессивные такие состояния, настроения, которые обращаются к психологам, здоровые люди, они суицидами не заканчиваются. Это, здесь мы можем говорить о синдроме хронической усталости и лечить вот то, что я уже перечислила, да, эти моменты, и человек как-то восполняется, наполняется, начинает радоваться, и все уходит.
Какие еще психологические и физические проблемы ожидают жители мегаполисов весной? Да, и почему обострение психических, психологических проблем происходит именно весной? Вы можете как-то это объяснить?
Ну, не только весной, весной и осенью, потому что идет смена климата, смена поясов, даже там у некоторых таких, да, часовых, и организм на гормональном уровне. Такая переорганизация, перестройка, и как у женщин в период ПМС там выстреливают разные штуки, да, так и у людей переоформляется все тело, обновляется. И возникают такие агрессивные состояния, плаксивые состояния, там, спонтанной радости, там, да, или заболевания обостряются, потому что, опять же, организм особенно уязвим в эти моменты. И заболевания как хронические, как соматические, так и психологические. Это объясняется вот...
Ощущение жертвы, что все обидели, это тоже сюда?
Ну, это да, это все у всех по-разному. Это не классика, что вот у всех это будет так вот наблюдаться.
Кто-то много ссорится, а кто-то,
да,
наоборот,
кто-то
более обидчив. Наоборот.
Говорят же, еще весна, время любви, люди влюбляются особенно. Тоже такое гормональное штука. Солнце.
Но влюбляться-то лучше, чем депрессия.
Ну, да.
Ну, у нас осталась буквально минутка до конца эфира. Я напомню, что в гостях у нас психолог Наталья Федякина. Давайте подытожим информацию про синдром хронической усталости. А главное, не опускать руки, если вы вдруг чувствуете у себя этот синдром. Что делать и где черпать энергию? Еще раз, может быть, повторим.
Если вы замечаете и ставите сами себе такой диагноз, первое, что нужно сделать, это... кому-то обратиться. Неважно кому, к подруге даже, к мужу, к брату.
Терапевт, невролог, психолог.
Даже не специалисты. Кому-то сказать об этом. Не варитесь в этом сама с собой или сам с собой. Это только будет усугубление, а не улучшение. Кому-то заявите об этом. Поговорите с кем-то об этом. Второй шаг – это все-таки обратиться к специалисту. Третий шаг – находить ресурсы во внешнем пространстве. Это другие люди, контакт с другими людьми, это животные, родственники, дети. Все то, что доставляет вам радость и ощущение теплоты, душевной теплоты.
Книги, фильмы, хобби.
Все что угодно, да. Все, что вас трогает за душу, так скажем. Да? Опять же, спорт – это если туда душа лежит. специально искать там, куда душа никогда не лежала, я думаю, что это не поможет в данном условии. Потом в хорошем настроении и расположении духа можно заняться чем-то. А когда душа плачет, лучше найти привычное, что-то привычное, то, что доставляет радость. И я всегда и всем клиентам, и себе, и родственникам даю большой такой уклон, делаю на то, что это всегда контактная часть. Контактная часть с кем-то. Теплое взаимодействие, много-много общения. Никому еще никогда не повредило.
Спасибо большое. Всех с весной. До свидания.
Спасибо. До свидания.